Глава 12. Лидер Пандорума просчитал все с запасом. Несмотря на потерю скорости и неожиданный удар импровизированных бомберов русских, Шокдаун должен был успеть доползти до портала. 15% корпуса, общий ДПС вражеского огня снимает примерно 1,5% в минуту. 10 минут форы. Очень много времени. Шэдоу ожидал атаки на флагманские корабли. Об этом докладывали инсайдеры во вражеском альянсе, да и простая логика. Джаггернауты усиленно охранялись, все уязвимые точки плотно взяли под контроль профи, получившие необходимые инструкции. Вообще, в предварительном раскладе сражения аналитики Панд рассчитывали, что сосредоточенный огонь русских не сможет снять больше 50% корпуса, даже при уничтоженном куполе. Они не учли появление невидимых брандеров, и вот результат. Пылающий шокдаун, от которого, как от прокаженного, шарахаются другие корабли, еле-еле ползет к воронке астрального портала. Взрыв. Джаггернаут превратился в ослепительный пламенный шар в считанных метрах от цели. Его разнесло на части на множество горящих обломков, косматыми кометами прорезавшими небо. Дрогнул от удара Эребус. Вспыхнули несколько судов поблизости. Шокдаун явно не хотел уходить на тот свет в одиночестве. Лицо Шэдоу окаменело. На капитанском мостике повисла похоронная тишина. «Как?» – наконец спросил кто-то. «Взрыв внутренний. Стелсер взломал крюит-камеру». Шэдоу несколько секунд молчал, прикрыв глаза. Затем распорядился. «Продолжаем операцию. Усилить заградительный огонь. Зачищаем невидимок. Что у Джархана?» У Джархана все шло как надо. Несущий бурю, выскочив из астрала, начал уничтожение флота Роя, блокирующего ближайший респаун. Первый же залп колосса вызвал настоящую панику в эскадре шмелей. Не желая понапрасну терять корабли, черно-желтые почти сразу же отступили, и стальным удалось соединиться с зажатыми на точке возрождения соратниками. Всех вместе их оказалось значительно больше, чем игроков Роя. Попытка удержать павших панд на респе провалилась. «Что с нашей поддержкой снизу? Они уже на подходе!» Трудно описать радостные вопли на голосовом канале гонца после взрыва Джаггернаута. Многие, наверное, и играют в VR-MMO ради таких минут безудержного ликования. Огромный корабль – лакомая цель, желанный килл, который, как почетный орден, теперь украсит килл-рейтинг всех, кто стрелял по шокдауну. Но бой еще не закончен, а мы уже выложили на зеленое сукно все свои козыри. Флот Пандорума разворачивался вокруг замка, потрепанный, горящий, частично утративший свою боевую мощь, как могучий зверь, раненый, но от этого еще более опасный. Я вышел из круга респауна. Каждая смерть забирает немного опыта, вещей, вешает ослабляющий дебаф. Дежурная команда бафферов тут же выстрелила в меня добрым десятком заклинаний, перекрывающих негативные эффекты. В кланхолле перегруппировались винги эними героев и варягов, готовясь к следующей атаке. Черт, я же взорвал третий джаггернаут панд. Мне точно положена медаль. Ребята поздравляли, а внутри не было никакой радости, только жуткая опустошенность и безразличие. Кот-кот.
Я на респе в Кондоре. Что дальше делаем?
Олаф.
Молодец. Пока жди там, решаем.
Кот-кот. Я обернулся на незнакомый голос. За мной стоял красавец-эльф, тот самый Сейрус, приведший эльфов на помощь. Он в упор смотрел на меня прозрачными серыми глазами. Изучающе задумчиво. Прежде я никогда не замечал у НПС такой взгляд. «Чем обязан?» – нейтрально спросил я. «Черт его знает, какие там у эльфов нормы поведения». «Нужно поговорить, пойдем». Он увлек меня на парапет кольцевой галереи. Участок, который обороняли Лири и Эллири им Эноии, знаменитые короли стрел, показал на черные силуэты кораблей вражеского флота. После взрыва шокдауна армада немного отошла от Кондора, выйдя за радиус поражения замковых орудий и баллист. Суда перестраивались, образовывая тесную сферу, в центре которой выделялись исполины двух оставшихся флагманов. Третий, знакомый мне, несущий бурю, ушел через портал деблокировать респаун. «Ты думаешь, удастся победить сегодня?» Я внимательно посмотрел на него. В чем подвох? Зачем эльфийский принц задает мне этот вопрос? «Вы их только разозлили. У Пандоры хватит сил раздавить и Рой, и вас. Вам нужна помощь», — констатировал Сейрус, не отводя взгляда. «И что ты предлагаешь?» «Помощь», — ответил Сейрус. Улыбнулся и немного расстегнул ворот плаща, выпуская на свободу тяжелый семиконечный амулет, переливающийся синими искорками звездного металла. «Я узнал его. Звезду семи братьев. Компас, принадлежащий ранее Свечкину. Означать все это, наличие компаса, странный разговор, неожиданное появление эльфа, могло только одно. Сейрус был представителем разработчиков, причем таким, кому гробовщик доверил компас, сберегаемый им как зеницу ока. «Да», — ответил на невысказанный вопрос эльф, — «можешь называть меня Сейрус. Я пришел присмотреться к тебе, ведь в некотором роде мы братья», — он усмехнулся. «Твой меч должен был принадлежать мне. Судьба распорядилась иначе. Я не в обиде. Понимаю, ты сам не в восторге от такого расклада. Ладно, я не за этим сюда прибыл». «А зачем?» – спросил я. «Хочу помочь. Нам теперь работать вместе. Если исход этой битвы важен для тебя, семеро готовы прийти на помощь». «Просто хочу помочь. В мире сферы никто не делает добрые дела просто так. Я четко понимал, какую цель преследует Сейрус. Он, Романова и Свечкин, так же, как и магистр, хотят использовать меня в своих целях. Им нужно привязать меня, создать ситуацию, при которой я буду им обязан. Я догадался, о какой помощи говорит Сейрус. Тот самый Максим Рубцов, упоминаемый бывшими разработчиками. Первая дева готова обрушить на головы панд мощь серебряного оплота и наверняка преследует сразу несколько далеко идущих целей. Совершенно другой вопрос. Что они потребуют в обмен за свою помощь? Чем это обернется в будущем? Парочка таких услуг, и меня снова ласково попросят отдать меч. Тем более настоящий владелец объявился. Нужно было выбирать между плохим и очень плохим. Ворон.
«Не можем прорваться. Очень плотный огонь. Два винга сразу выбили».
Злой мог.
«Быстро сообразили черти. Продолжайте их дербанить. Не давайте покоя».
Комтур.
«Нужно продержаться чуть больше часа».
Злой мог.
«Не понимаю, чего они ждут. Чтобы успеть взять замок, им надо сейчас бросаться на штурм».
Олаф.
«Обратите внимание, они не стреляют по замку разрушающим уроном. Только огненные и молниевые заряды. В двух предыдущих штурмах в первую очередь давили главным калибром замковую артиллерию. Хотят захватить замок?»
Злой мук.
«Скорее всего, но как? Такое ощущение, что они ждут чего-то».
56 минут до включения нового замкового купола. Мы сделали невозможное. 5 часов сдерживали вражеские силы. Сначала у Атру-Сити, потом здесь. Сумели перехватить инициативу, заставить противника обороняться. Осталось немного продержаться. Опасно недооценивать врага. Не только Север мог преподносить сюрпризы. Панды вели себя странно, не бросались в безумную атаку, пытаясь взять замок за оставшийся час. Не приближались на дистанцию огневого контакта, чтобы залпами колоссов разрушить цитадель. Они выжидали, и совсем скоро мы поняли почему. Кондор – облачный замок, возведен на вершине горы над облаками. Снизу отвесные неприступные склоны, покрытые ледниками, испещренные трещинами пропастей. Никто не охранял замок снизу, потому как подняться оттуда невозможно. Так мы считали. Сначала стали слышны необычные звуки, похожие на слитный стук, цоканье, металлический скрежет по камню. Они доносились снизу, из-под облачного слоя. Сначала приглушенные, но с каждой секундой все более отчетливые. Потом тревожно закричали игроки. И все больше любопытных перевешивалось через парапет, наблюдая странную картину. Из облачного тумана один за другим выныривали многоногие силуэты. Зеленовато-бронзовые, похожие на огромных насекомых, они со странной легкостью карабкались по крутым склонам и неприступным скалам. Их было много. За одиночками появлялись все новые и новые, сливаясь в целые потоки, стремительными змеями окружающие кондор снизу. Злой мук.
«Что это? Скауты? Проспали?»
Авель.
«Тут тысячи неписей и игроков возле замка. Хреново туча сигналов, кораблей, хрен разберешь».
Инкер.
«Нельзя ментальным поиском засечь, оно не живое».
Комтур.
нежить, что ли?»
«Олаф».
«Хуже, механизмы древних. Что, не узнаете?»
Искатели мгновенно ринулись вниз, к темному шевелящемуся морю, наступающему из облаков. Картинки в чатах отразили существ во всех подробностях. Огромные шестиногие пауки с двумя воздетыми, как у богомола, боевыми конечностями. Тела блестели зеленой патиной древнего сплава. На приплюснутой голове горели несколько глаз, испускающих тонкие алые лучи. Первый паук уже подскочил к отвесной крепостной стене кондора, ловко полез вверх по вертикальной поверхности, словно настоящее насекомое. Нижняя часть его ходильных конечностей пламенела, раскаленная до бела. За металлическим арахнидом оставалась двойная цепочка узких дырочек, проплавленных в камне. Комтур.
«Арахниды древних!»
Олаф.
«Верно, и их там сотни. Интересно, откуда они столько взяли, и как ими управляют?»
Злой мок.
«Сейчас это не важно, что за твари, чем их бить?»
Олаф.
«Боевые механизмы древних, по бестиарию первопроходцев, бронированный дамагер, очень высокие сопротивления, бить только электрическим уроном, все остальное почти бесполезно».
Злой мук.
«Выводите магов на стены, не ждите, начинайте их долбить».
Комтур.
«Панды тоже пошли в атаку».
Злой мук.
«Да понятное дело, ворон, поднимай своих навстречу, задержите их».
«Ну вот, теперь вам точно потребуется помощь», констатировал Сейрус. «Ну так что, кот, решай, времени не остается». «Вам не победить силой оружия», предупредил меня Тормис. «Даже сейчас выиграем мы эту битву, нанеся Пандоруму болезненное поражение. В стратегическом плане мы проигрывали войну. Ресурсы вражеского альянса, материальные и человеческие, неимоверно превосходили наши. Проиграв сейчас, панды придут снова и снова, пока полностью не выкурят нас с диких земель Дорсы. Захват или разрушение Кондора – лишь вопрос времени. Мы уже убедились, что враги способны воевать во всех тайм-зонах, каждый раз подавляя численным преимуществом. Это действительно был сильнейший альянс сферы миров. И для победы над ним требовалась совершенно иная стратегия. И я предполагал, какая именно. Тормис указал мне на высокопоставленного шпиона в нашем альянсе. Когда я сдал его, изложил руководству альянса свои мысли о смене военной парадигмы. К моему мнению не прислушались. Хватало своих авторитетов. Север хотел повоевать и надеялся на активную помощь союзников. Сколько замков надо потерять, чтобы они тоже поняли, силой оружия Пандору не одолеть? Я медленно отрицательно покрутил головой. Сейрус усмехнулся, на секунду приподняв брови, затем сказал: «Не хочешь размениваться по мелочам? Значит, мы в тебе не ошиблись. Ну что же, будем умирать вместе?» «Не боитесь потерять компас?» – спросил я в ответ. «Нет, он под замком. Ну что, готов?» Летающая армада Пандорума опять двинулась к замку. Зарокотала артиллерия, вспыхнули лазерные нити лучеметов. Плотное облако драконьих всадников стремительно приближалось, со всех сторон обхватывая кондор. А снизу, неуязвимые для осадных орудий, свободно передвигаясь по вертикальной поверхности, лезли цепочки боевых арахнидов древних. Их жгли сотнями АОЕ спелов, но металлические твари спокойно переживали удары стихийных заклинаний. Они невредимыми выныривали из большого огня, проламывали ледяные преграды, выживали после ударов огромных валунов. Только взрывы шаровых и разряды великих молний наносили приемлемый урон. И хотя то одна, то другая шестиногая тварь, срываясь, летела вниз, очевидно было, что их не удержать. Они вот-вот ворвутся на кольцевую галерею. Совсем рядом заорали игроки. Громадный арахнид прыжком влетел к нам, закрутился на месте, мгновенно отмечая окружающих множеством алых лучей, подобных нитям лазерного прицела. Нижние конечности пылали, раскаленные до бела. Две боевых угрожающе удлинились, превратившись в зазубренные косы. Стрелы и копья, выпущенные в него, просто отскакивали от бугристого металлического тела. Паук плюнул в обступивших врагов изумрудной вспышкой и бросился в бой, молниеносно работая передними конечностями. На ходу от него отделились зеленоватые сферы, покатившиеся в разные стороны. Подобно раковинам, они раскрывались, из них вырастали человекоподобные бронзовые воины, нижнюю часть тела которых заменяла подвижная сфера. Я уже видел таких легионеров древних. Наш рейд столкнулся с ними в Хелтакор, И не скажу, что тот бой оказался легким. И арахнидов я встречал тоже, в Зиккурате, где спал Колосс. Жесткие твари, ничто их не берет. На каждую пришлось тратить огненную молнию. Бронзовые легионеры, вооруженные щитами и копьями, стремительно раскатились по галерее, нападая на защитников замка. Оружие бессильно высекало искры из их брони. Большинство заклинаний тоже почти не наносило повреждений. К бою с таким противником мы не готовились. «Если у тебя прокачан вихрь, самое время его применить!» — крикнул Сейрус, показывая на мой светящийся меч. Видимо, он говорил об аффиксе синевы, но у меня еще не открылся новый. Полоска опыта меча заполнена всего на 3/4. На нас летел один из легионеров, угрожающе размахивая широким клинком. Эльф выбросил вперед безоружную ладонь, и бронзовый воин древних остановился, словно налетев на невидимую преграду. Напружинившийся Сейрус повел ладонью, и легионера смело со стены, выкинув прочь. У моего нового знакомого не слабая телекинетика. Арахнид устроил настоящее побоище, убивая игроков молниеносными взмахами кос и зелеными энергетическими вспышками. Он играючи рвал ловчие сети и резистил замедляющую магию. Не мудрено. Характеристики такой твари рассчитаны как минимум на крепкую группу. Остановить боевой механизм древних удалось только подоспевшему осадному голему, схватившемуся с арахнидом в рукопашную. Но замковых големов у дозоров было немного. А на стену, на смену раздавленному, нелепо шевелящему конечностями пауку, тут же запрыгнули еще трое. Они тоже начали рассыпать бронзовые яйца, из которых на ходу вылуплялись легионеры. Сейрус сбил еще одного вниз и дернул меня за собой. Пора было бежать. Енот Балиан.
«Мы их не удержим».
Комтур.
«Используйте свитки и оружие с молниевым уроном. Концентрируйте огонь».
Злой Мук.
«Кто-то управляет этими тварями? Это призыв или что вообще? Как это остановить?»
Олаф.
«Не понимаю, откуда их столько. У них есть кто-то, способный управлять механизмами древних. Скорее всего, он на кораблях».
Злой Мук.
«Всем отойти в кланхолл, забаррикадировать и оборонять проходы».
Что рассказать? На стенах и кольцевой галерее началось беспорядочное побоище. Арахниды и легионеры носились как безумные, вызвав настоящее опустошение в рядах защитников. Они смешали нам все планы. Пользуясь своей возможностью передвигаться по вертикальным стенам, металлические пауки забирались на открытые площадки башен, протискивались в бойницы и прорези цитадели. Внутри тут же началась резня, мгновенно ослабил огонь замковой артиллерии. Кондор окружила кричащая туча птичек. Рейдеры Ворона отчаянно дрались с драконьими всадниками, стараясь их задержать. Неумолимо сжималось кольцо кораблей, выборочно выбивающих орудийные слоты. В кланхолле царил бардак. Все орали, пытаясь одновременно забаррикадировать проходы и организовать оборону. Построить нормальную стену щитов мешали многочисленные игроки, их птички и боевые питомцы, беспорядочно кишащие вокруг. Я увидел, что большинство элитных бойцов-дозоров отходили наверх по лестнице, ведущей в святая святых, тронный зал цитадели, где хранился ключ Кондора. Захват кланового кипа, хранящего ключ, будет означать потерю замка. Судя по тому, что джаггернауты не использовали колоссы, панды хотели заполучить Кондор целехоньким. Ну, оно понятно. Красивейший облачный замок, стратегически выгодно расположенный недалеко от торгового хаба НПС Королевства. Отсюда легко контролировать весь северо-запад Дорсы. 30 минут. Арахниды и легионеры ворвались в кланхолл. Началась жуткая битва, месиво, в котором сложно было различить подробности. Десятками погибали и тут же воскресали игроки. Эффекты заклинаний скрыли большую часть происходящего. Рейд-лидеры надрывались, пытаясь организовать оборону, но все это больше напоминало неуправляемую свалку. Панды, преодолев сопротивление Ворона, высаживались на галереи и готовились к последнему штурму. Большинство огневых точек цитадели замолчало. Защитники погибли или отступили вглубь замка, перекрывая проходы. У нас оставалась последняя возможность – защищать ключи до включения купола. Потом, под сферой неуязвимости, есть шанс уничтожить всех прорвавшихся внутрь врагов, пользуясь преимуществом кланового респауна. Бойцы Пандорума тоже понимали это, поэтому их напор оказался страшен. Никто из нас не считал в тот день смертей и киллов. Мы просто дрались до конца. Оплавленными огарками застыли уничтоженные замковые големы. Все заклинания и способности ушли на кулдаун. Где-то в гуще драки потерялся Сейрус. Дрожали и трескались ступени лестницы, по которой нас неумолимо теснили наверх. Панды пробивались в тронный зал, пытались окружить точку возрождения. В кланхолле закипела ожесточенная битва. Пришла минута, когда нас рассекли на несколько частей, и те, кто погибал, уже не мог возвратиться к товарищам, защищающим замковый ключ. 15 минут. Тронный зал, узкий проход, двери, которые разнесут за несколько секунд. Внизу на лестнице еще сражались, задерживая врагов, наши бойцы. Здесь собралась элита кланов Севера, лидеры и их ближний круг, готовясь дать последний бой. Притянули и меня, почти за шкирку вытащив из водоворота схватки. «Ну что, нам не удержаться», – спокойно сказал Олаф. «Давайте план «Б».» Злой Мук скривился, как будто съевший кислый лимон. Громко вздохнул Комтур, прикусывая губу. «Что за план «Б»?» Мне приходила в голову только одна мысль. Клан-лидеры хотят взорвать Кондор, как замок героев, погибнуть сами, но забрать с собой врагов. Ни себе, ни пандам. Как-то мне не нравилась эта мысль. И хотя слова мне не давали, решил внести предложение. «У меня остался щит теней. Могу заблокировать им проход. 10 минут или 10 миллионов урона. Сходу не вынесут». «Да, может сработать», – оживился Комтур. «Минут 5-6 простоит, а там...» «Да какая разница?» – холодно возразил Олаф. «Даже под куполом нас перережут. Их внутри уже тысячи. Давайте действовать по плану». «Не вижу причин, почему не попробовать». Я не понимал, что происходит. Клан-лидеры переглянулись. Затем Комтур махнул рукой, и все выстроились полукругом перед сводчатыми дверями. С обратной стороны послышался шум. Первый удар потряс створки. «Давай свой щит, кот!» – зло крикнул Комтур. «Попытка не пытка!» А в следующую секунду все накрыл пронзительный тонкий свист. В спину ударил жесткий напор огня. Оглушительный взрыв заложил уши. Тело рванул пароксизм уже ставшей привычной боли. «Меня снова убили!»
«Игрок Капитан Пантера наносит вам 980 единиц огненного урона заклинанием «Адское пламя». Ваша жизнь – 0 из 980. Вы умираете. Осталось 60 секунд до окончательной смерти. 59, 58, 57, 56.
«Простите, джентльмены», – сказал Капитан Пантера, тот самый шпион Пандорума в нашем Альянсе. «Но я не могу позволить вам этого сделать». «Адское пламя» – это эпический вариант большого огня. В эпицентре выжить невозможно. Заклинание ваншотит любого, самого прокачанного персонажа. Пантера одним свитком разом положил весь цвет Альянса, собравшийся оборонять зал с ключом. И тут же для верности накрыл еще одним БО, добивая павших, отправляя нас на респ. Я не понимал одного. Какого черта он еще в Альянсе? Сразу же после штурма Дарка я рассказал Олафу о словах Тормиса. Сдал инсайдера, на которого указал Бог Теней. Они должны были взять его в разработку. Какого черта он еще в Альянсе и как он оказался здесь? Предательство, удар в спину в ключевой момент обороны замка – как раз то, чего нам не хватало. Сразу закопошились нехорошие мысли насчет Олафа. Что если он специально не передал информацию о спае? Что если он сам? Тем временем я осознал себя на респе. И не на привычной точке возрождения Кондора, а в незнакомой дикой местности. Лед, скалы, заснеженные громады гор. В вышине громыхало, там вели дуэль несколько летающих кораблей. Вокруг стремительно проявлялись множество других призрачных силуэтов. В чате и голосовом канале Гонца стояло тягостное молчание, прерываемое простым русским матом. То, что с кланового респа Кондора нас перекинуло сюда, на нейтральную точку возрождения, могло означать только одно – мы потеряли замок. Кондор больше не принадлежал дозорам.
Интерлюдия. Ямато.
Сколько всего уже обнаружили? Пока 6, но на все аномальные зоны мы натыкаемся почти случайно, по наводке игроков. Обращения, петиции, слухи на форумах. Я подозреваю, что их гораздо больше. Согласен. Вот что, Виктор. Свяжитесь с отделом по работе с игровым сообществом. Пусть подготовят коммюнике. И с юристами. Нужно внести изменения в соглашение. Мы должны подстраховаться с этими аномалиями. Понял. Можно вопрос, Ямато-сан? Что еще? Это балансир так странно работает. Закон равновесия я имею в виду. Скорее всего, раздраженно ответил Йошито Ямато, глава группы разработки проекта «Сфера миров». Идите, Виктор, работайте. Коммюнике и новый вариант соглашения я жду сегодня к вечеру. Когда за сотрудником закрылась дверь, Ямато откинулся в кресле, заложил руки за голову, напряженно размышляя. По правде говоря, он не был полностью уверен в своих словах. Йошито практически капитулировал. За полгода его команда так и не приблизилась к пониманию принципов работы сферы миров. По сути, без исходников Балабанова, без дневников предшественников, они оказались в положении обезьян, вынужденных решать логарифмические уравнения. Программная архитектура проекта не имела аналогов. Пытаясь разобраться в нагромождении кода, специалисты зачастую просто разводили руками, не находя точку опоры. Сложность мультиверсума, процессов, происходящих в нем, не уступала в детализации законам реального мира. Да, они научились пользоваться скромным инструментарием, сохранившимся от предшественников. Восстановили доступ к базам, к админским аккаунтам с дополнительным набором функционала. Перепрошили нейровизоры. Но Ямато прекрасно понимал, что этого совершенно недостаточно. Ручная правка результатов генерации и возможность пользоваться обширными ресурсами ничего не решала. 70 сотрудников на 300 миров, где обитали миллиарды НПС, где ежедневно присутствовали несколько миллионов игроков. Процедурная генерация, автоматическое добавление контента, автоматическое выравнивание баланса, находка и проклятие сферы. Она делала игру уникальной, но одновременно вводила сущности и события, которых не должно было быть. Ямато не понимал принципы работы процедурного генератора. Для него словно не существовало правил и физических законов, установленных людьми. Абсолютно изолированный в подземном бункере, без доступа к внешней сети, он каким-то образом обходил препятствия. Цепочки следов, ниточки кода от создаваемых аномальных зон тянулись куда-то вовне, к зашифрованным облачным серверам. Все это здорово отдавало мистикой. Йошито, несмотря на свою должность, был фанатом сферы со времен ее бета-теста. Он отлично знал игру изнутри. Понимание, что не администрация определяет ход событий, пришло к нему давным-давно. Он интуитивно знал, на какие кнопки надо давить, чтобы добиться той или иной реакции закона равновесия. И еще он предполагал, что прежние разработчики создали предметы и специальные аватары для влияния на сферу изнутри. Йошито Ямато собирался поступить так же.